Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно год назад вся страна узнала имя небольшого карельского города Кондопога, где произошли массовые беспорядки на межэтнической почве. События годичной давности анализируем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра, бывшим депутатом Московской городской думы. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер, Владимир.
Получило ли общество ответы на все вопросы, которые поставили события годичной давности?
События годичной давности показали, что проблема не только назрела, а даже перезрело. Никаких благостных итогов мы с вами сейчас здесь подвести не можем. По нарастающей раскручивается маховик, значит, ненависти, ксенофобии, фашизма в России. И таких кондопух за этот год было ни одна и ни две. Вот события, допустим, в Ставрополе. Тут и события в городках Саратовской области. Да что там говорить, в Москве 22 июня было на Славянской площади некое столкновение на национальной почве. Вот сейчас тревожная ситуация из Ингушетии, где вот семьи русских учительниц убили, несколько случаев таких мы только что с вами переживали и так далее. То есть власти никаких выводов не делают, все идет по нарастающей. Власти занимаются чем угодно, только не борьбой с настоящим, я бы сказал, экстремизмом, фашизмом и все, что к этому приводит.
А как вы вот поняли межэтнический характер тогда, год назад, этих событий в Кондопоге? Потому что пресса сначала всячески затушевывала вот эту их сторону.
Ну вот туда же ездили представители общественной палаты. И тоже говорили, что вроде бы как бы тут нет этнической составляющей. Мне бы тоже бы хотелось бы, чтобы ее не было. Но вряд ли страусиная позиция поможет нам в этой ситуации. Ну, были же погромы, разгромили же вот после столкновения в печально известное кафе «Чайка». Были же нападения на рынках и семьи, так сказать, людей Северного Кавказа. В подавляющем большинстве, кстати, граждан России были вынуждены из Кондопоги уехать. Кроме того, митинги в столице этой республики, Карелии, проходили в поддержку кондопожских, как бы, событий. Далее мы и в Москве видели, что некоторые радикалы, так сказать, шовинистические радикалы, используют такое выражение, как «Кондопога – город-герой». Это же мы прекрасно понимаем, что имеется тут в виду. Поэтому скрыть вот эту вот межнациональную составляющую этих событий, представить, что это просто пьяная драка с печальными трагическими последствиями, но не более обычная так уголовщина. Может, начиналась она и как обычная уголовщина, но, понимаете, вот та атмосфера в обществе, которая сложилась за последних 15-20 лет, привела к тому, что любая уголовщина, есть, так сказать, разные национальности, получает всегда вот такой очень плохой, так сказать, окрас. Вот взять, допустим, наших болельщиков, наших фанатов. В последнее время и они отличились на этой почве. Там обезьяна вон, это на бывшем любимце. Ну, так сказать, там, я не очень интересуюсь футболом, поэтому простят меня,
но бразильским легионерам. Уже оштрафовали.
Вот, и хорошо, что оштрафовали. Но, понимаете, это не отдельные проявления, это массовое явление. Вот в чем я расхожусь с уважаемым чемпионом мира по шахматам Гарри Акимовичем Каспаровым. Он считает, что вот фашизм, все это только Кремль, вот Кремль, это Кремль, вот потому что выборы хорошо, преемник операцию. Да, Кремль много чего плохого делает. Но не народ, к сожалению, и народ, наш народ-богоносец с его всемирной отзывчивостью, тоже не против ксенофобии, экстремизма и фашизма. Вот это надо четко представлять и не упрощать ситуацию.
А удивила ли вас прошлогодняя как раз реакция Кремля на события в Кондопоге, после чего была запрещена торговля для иностранцев на российских рынках?
Ну да. Вы знаете, вот эти дни — это трагедия в Беслане. Вот почему, собственно говоря, мы, вот как антифашисты, и не отмечались, так можно выразиться, события в Кандапуге. Ну, если не считать сегодняшней нашей с вами беседы. Ну, вот такая трагедия в Беслане произошла. И вот после этой трагедии вдруг власть сказала, что все дело, ну, не все, но много, оказывается, что губернаторов избираем. Оказывается, их назначать надо, и тогда будет как бы лучше. Странная реакция. То же самое и здесь. Эти вот рынки. Вот это все дестабилизирует в долговременную ситуацию в России. Я вот недавно видел фотографию. Сидят десятка четыре на корточках людей, таких не блондинов, руки у них чуть ли не за голову, и вот наши ОМОНовцы бравые вот их охраняют. Ну, отловили кого-то там на рынке или около, или гастарбайтеров, и, так сказать, проверку проводят с ними. И вот что эти люди расскажут нашим бывшим союзным республикам? Понимаете, ведь надо же думать о наших взаимоотношениях с окружением. Если их так оскорбляют, то ничего хорошего в обратном смысле не будет. Так что вот не нравится нам все это.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра, бывшим депутатом Московской городской думы, вспоминаем события прошлогодней давности в карельском городе Кандапоге, где произошли массовые беспорядки на межэтнической почве. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева возмущена прошлогодней реакцией Кремля.
Очень странная была реакция на события в Кандапоге, когда президент сказал, что должны на рынке торговать только представители коренного населения. Что значит в России, многонациональной стране, вот такой термин «коренное население»? Татары – это коренное население или нет? Татары живут на этих землях дольше, чем русские. Кавказцы – они такие же граждане России, как и остальные. Они коренное население или не коренное? Кавказ был завоеван в XIX веке, но с тех пор они входили в состав России. Уже многие поколения рождались российскими гражданами.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события годичной давности в небольшом карельском городе Кандапоге вспоминаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Я поддерживаю мнение Людмилы Алексеевой. Конечно, порядок на рынках наших навести надо было, но наводить его, педалируя вот эту национальную взрывоопасную тему, вот в наших конкретных исторических условиях, ну, это как благое пожелание потушить пожар керосином. Наверное, не стоило было это делать.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Прошечкин, вы возглавляете антифашистский комитет. Скажите, а какой у нас может быть фашизм? У нас же народ-то, можно, не был под нацистским гнетом.
Ну, я возглавляю Московский антифашистский центр. Ну, вот в Англии тоже народ не был под нацистским гнетом, и фашизм, к сожалению, и в Англии есть. К большому сожалению, в России традиции большие. Черносотенство и ксенофобия, да и сталинизм в своих, так сказать, крайних проявлениях мало отличался от фашизма. И потом, уважаемый радиослушатель, у нас сейчас с вами сентябрь 2007 года. Но если мы с вами хотя бы в 91-м году находились, можно было просказать, что такое фашизм, есть он, нет, подискутировать. Мне кажется, в 2007 году дискутировать, есть ли в России фашизм, нет смысла. Он, конечно, есть.
Вчера был митинг на Болотной площади, который организовал движение против нелегальной миграции. И на нем выступали депутаты Государственной Думы, в частности, Андрей Савельев, Николай Куринович. Как вы считаете, есть ли угроза, что вот лидеры Ну, их партия пока не зарегистрирована, Великая Россия, но они могут через списки других там дружественных организаций вновь проникнуть в Государственную Думу.
Партию Великой России не зарегистрировали, и, по моему мнению, и не зарегистрируют, по крайней мере, к этим выборам. Так что по этой линии они не пройдут. Я, честно говоря, думаю, вряд ли они попадут в следующий состав Государственной Думы. Уж слишком они одиозны. Куриновича, депутата за шовинизм, ксенофобию, даже Владимир Вольфович Жириновский изгнал из рядов ЛДПР. Куда можно идти дальше? А произведения господина Савельева, я постоянно работаю над ними, если так можно выразиться, мы обращаемся и в прокуратуру, они разжигают, значит, межнациональные отношения, они призывают насильственно изменить конституционный строй и так далее и тому подобное. Мое личное мнение, что не надо таким депутатам больше быть в Государственной Думе.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, ваш собеседник. Владимир Алексеевич, прошу разрешения. Сначала мне скоро двери, кое-как перекликается с Кондопогой. Ну, не косвенно, но косвенно перекликается. А потом уже немножко скажу о фашизме.
Пожалуйста.
Разрешите мне?
Да, вам слово.
Все, благодарю. Значит, я первое хочу сказать, что наш народ сейчас, в настоящее время, вот за эти последние 8 лет, это можно сравнить с исходом евреев из Египта, бегством евреев из Египта. А правление самого нашего президента я могу сравнить как с правлением царя Ирода. При царе Ироде было, он погубил, чтобы сохранить власть, 20 тысяч младенцев. У нас за 8 лет правления нашего президента погибло очень много людей. А по поводу фашизма я скажу следующее. Это не открытые данные, но я отвечаю за свои слова. Я привык отвечать всегда за свои слова. В наши 80-е годы собирались фашисты у памятника Пушкина. И там много было слишком высоко поставленных сынков. Это можно найти и в архивах КГБ. Благодарю вас.
Да, вот сейчас опять в годовщину или дня рождения Гитлера, или начала войны, нечто подобное происходит в центре Москвы.
Это началось не сегодня и даже не вчера. Еще в советское время, чуть ли не в 82-м году, первые такие вот демонстрации у памятника Пушкина. И действительно были разные мальчики-мажоры, их так тогда называли. А что касается ситуации с фашизмом, о чем говорил радиослушатель, о жертвах и так далее, вот мы для этого тут и находимся, пытаемся найти выход из этой сложной ситуации.
Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, многолетний корреспондент издания в Чечне, поражен необъективностью российской прессы в вопросе о событиях в Кондопоге.
Ни в одном репортаже и не дали слова о чеченской стороне, той самой, которую обвиняли во всех смертных грехах. Никто не спросил ни родителей, ни самих детей, ни их адвокатов, в чем была причина этого конфликта, из-за чего ваши дети убили 2 человек. На самом деле, вот если послушать их сторону, там было очень много интересного. Некие 2 авторитета уголовного, которые пытались подмять под себя этот киоск или этот бар. И вот за них хозяин этого бара был даже не азербайджанец, как бы все написали, это был бакинский еврей. Его друзья чеченцы за него заступились, когда того избили и пырнули ножом. Но сегодня никто не говорит, что хозяин бара был тяжело ранен. Он бежал оттуда, потому что шовинистическая окраска всего этого конфликта просто стала для него угрозой для жизни.
Обычное дело, ненависть затмевает глаза, эмоции перехлёстывают через край, и действительно, факты, реальные факты, никто не удосужился проанализировать.
Да, все российское общество ждет открытого процесса над зачинщиками этих событий и не получает отклика.
Ну, к сожалению, это наша традиция по многим другим делам.
Слушаю вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас идет суд над участниками погрома в Кондопоге. И прокуратура предъявила обвинение 11, кажется, подозреваемым в совершении преступления в том, что они занимались массовыми беспорядками, погромами и хулиганством. У меня первый вопрос. Как вы считаете, правильно ли прокуратура квалифицирует их действия? Потому что там ничего не говорится о подоплеке. Именно вот о разжигании национальной розни, ненависти и так далее. И второй вопрос. ДПНИ в открытую пропагандирует свои фашистские идеи. У них существует сайт, значит, и Как вы считаете, стоит ли власти обратить внимание на это? Спасибо.
Наши власти традиционно 282-ю статью стараются не использовать, то есть мотив разжигания национальной, расовой и религиозной розни. То есть погромы как бы действительно получаются с неба упали сами по себе, а этого, конечно, не было. Что касается деятельности ДПНИ, то она провокационна и возмутительна, я много раз в прессе про это говорил.
Слушаю москвичку Анну Андреевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу гостю вашему задать такой вопрос. Вот вы только что сейчас упомянули имя Гарри Каспарова. Ну вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот Гарри Каспаров написал книгу «Шахматы и политика». Она издана во многих странах мира. А у нас ее запретили. В то же время сегодня по радио призывает там в какой-то магазин, не помню в какой, что якобы бывший канцлер Германии Шрёдер. Да, написал книгу. И вот призывает москвичей прийти туда в магазин. Он будет подписывать книги, будет автографы. Вот, понимаете, вот, может быть, мы сами это все такое создаем, вот неприятный такой инцидент. Ведь все-таки Гарри Каспаров, наш соотечественник, умнейший человек, чемпион мира. Неужели вы считаете, что мы не можем что-то читать? Я не думаю, что он там глупости написал в этой книге.
Да, но ее не то, что запретили, а просто издательство «Эксмо» расторгло с ним договор, отказалось ее печатать, но издательств много в России, посмотрим, что будет дальше.
Вот это расторжение договора, возможно, и не случайно, потому что власти преследуют Гарри Каспарова. Я не во всем согласен с Гарри Кимовичем, но, тем не менее, его книги, мне кажется, любой российский гражданин может покупать, читать совершенно свободно. Тем более, что издается у нас и свободно распространяется всякая гадость. Вот недавно в прессе я читал, что в 40-м году в гитлеровской Германии было издано учебное пособие для детей немецких. Ну, что-то вроде повести о настоящем человеке, только Адольф Гитлер там главное лицо. Ну, было и было в 40-м году в Германии издан тоталитарный режим, что там говорить. Оказывается, буквально в Москве недавно на русском языке эта книжечка о том, какой фюрер был хороший человек, издана и распространяется. То есть выборочно применяет власть рычаги воздействия. Кому-то затыкают рот, а кто-то с намного более возмутительными книжечками свободно, так сказать, причем в очень престижных магазинах книжных все это продается. А Шрёдер, ну ничего плохого нет, что Шрёдер про свою книгу презентацию делает. Тут ничего страшного, мне кажется, нет.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но сначала уж извините для справки, так сказать, слушателю, который тут упомянул царя Ирода. Так вот, Ирод Великий умер за 4 года до рождения Христа, и никакого избиения младенцев, простите, не было, это миф. А теперь вопрос следующего порядка. Во время Первой Чеченской войны Солженицын предложил, так сказать, так решить вопрос. Чечне дать независимость, а всех чеченцев выселить в Чечню. Это факт, между прочим. Как бы вы прокомментировали это мнение Солженицына, господин Прошечкин? Благодарю вас.
Я считаю Александра Исаевича Солженицына, лауреата Нобелевской премии, великим писателем. В свое время, в начале 70-х годов, я ночью тайком записывал сквозь визг глушилок на магнитофон его «Архипелаг ГУЛАГ», потом распространял, и печатал на машинке и так далее, и так далее. Но вот не попался. И тем не менее, даже такая величина... В общем, я критикую некоторые его последних годов произведения. Вот, например, «200 лет вместе», уж лучше бы эту книгу он не писал, так мягко скажем, ни к чему она. И вот эти предложения о том, что давайте все уйдем с Кавказа, давайте кого-то туда переселим, кого-то сюда выгоним, кого-то заберем, кого-то приберем. Надо у народов сначала спросить, а не так, знаете, обустраивать Россию такими жесткими действиями. Так что это я не поддерживаю. А что же касается там насчет Ирода, царя, ну что в такие дискуссии вступать? Кстати, 40 лет по пустыне не выгнали евреев из Египта, кстати, а они сами оттуда сбежали. Тоже небольшая разница, но это ничего страшного.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот к гостю Владимира. Ну, с 90-х годов идет массовое вымирание российского населения из-за отсутствия российских властей, да? Вот, чтобы скрыть этот факт, российские власти в массовом порядке завозят инородцев на территорию России, да? Вы что, согласны, что вот мы должны согласиться со своим вымиранием, да?
Итак, геноцид, вымирание, тема старая. Водку любим пить, вот вам алкогеноцид. Не хотим собственный язык нормально говорить на русском языке. Вот вам лингвистический геноцид. Детей не хотим рожать, воспитывать, поднимать. Вот опять геноцид, опять какой-то дядя виноват. Вот я это все не приемлю. Теперь, что касается завоза, никто... Ну, кстати, в советское время лимитчиков, кстати, завозили. Так что это старая была процедура. Так вот, в современном мире... Рабочая сила очень подвижна. И у нас, к сожалению, наши граждане, вот в Москве я живу, смотрю, не очень-то любят водить троллейбусы с трамваями, асфальт класть, рыть канавы, строить и так далее. А нам такие работы москвичам, да и не только, нужны. Поэтому это нормальные процессы. Другое дело, что тут тоже наводить надо порядок, тут должно быть закон, тут должно быть строгий учет и так далее, и так далее. А вот это я не поддерживаю, вот таких, знаете, эмоциональных наворотов, что кто-то там завозит, заполонили, и так, понаехали и так далее. Это ведет, в общем-то, к кондопоге, такие настроения.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я слушаю вас, и мне кажется, что вы в значительной степени лицемерите. И вот какие два момента я хотел бы вам спросить. Первое. Значит, по поводу книжки Солженицына. Я прочитал книжку Солженицына. Никакого там нацизма, национализма я не обнаружил. Но вместе с тем глубокое, серьезное научное обобщение, исследование. Может, это тоже выдающаяся книга. Она наверняка представит большой интерес. И под никакого антисемитизма там и не пахло. Это первое. Второе. Вы говорите по поводу русских, но ведь известно, что нацизм и национализм и фашизм – это дорога двусторонняя. То есть это не только с русских, и с других национальностей мы видим. Мы видим чеченцев, которые, допустим, контролируют все предприятия, допустим, Нового Арбата, дань им все платят. Мы видим этнические группировки преступные, по этническому принципу сколоченные. Это не может не вызывать раздражения.
Давайте ответим на этот вопрос после перерыва. Напомню, что у нас в студии Евгений Прощикин, председатель Московского антифашистского центра, бывший депутат Московской городской думы. Вспоминаем события в небольшом карельском городе Кондопоге, произошедшие ровно год назад.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве произошел крупный пожар на фабрике «Русский мех». Сообщается об одном погибшем. По некоторым данным, пострадал также один из пожарных. Он госпитализирован с тепловым ударом. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По сообщению Генпрокуратуры, это связано с большим объемом работы. Оппозиционной активистке Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В постановлении прокуратуры говорится, что следователи не выявили фактов нарушений со стороны сотрудников клиники. Мэр Архангельска Александр Донской приговорен к 1 году лишения свободы условно и штрафу в 75 тысяч рублей. Октябрьский суд города признал чиновника виновным в незаконном предпринимательстве и подделке диплома о высшем образовании. Прогресс в Ираке незначителен, заявило независимое контрольное ведомство США. В докладе Управления по отчетности правительства подчеркивается, что уровень насилия в Ираке остается высоким, политический процесс скудным, усилия в сфере безопасности дали неоднозначные результаты, несмотря на расширение президентом Джорджем Бушем военного присутствия США в Ираке. Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Подсудимые признаны виновными в убийстве по неосторожности 71 человека. Трое сотрудников компании приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора, еще один к денежному штрафу. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события годичной давности в небольшом карельском городе Кондопоги, где произошли массовые беспорядки на межэтнической почве, мы анализируем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра, бывшим депутатом Московской городской думы.
Что касается того, что фашизм – улица с двусторонним движением, тут я с нашим радиослушателем, в общем-то, согласен. Любой национализм, не обязательно русский и татарский, и какой угодно, и чеченский – это очень плохо. И мы, кстати, в самом начале нашей передачи вспомнили о том, что вот в Ингушетии, похоже, есть, убивают по национальному признаку вот учительницы, их, так сказать, семьи. Поэтому что ж тут ломиться-то в открытую дверь? Другое дело, что нельзя, я старую сентенцию употреблю, вот этот пожар тушить керосином. То есть все это надо сглаживать, а не обострять. А у нас как раз власти делают все наоборот.
Николай Долгополов, заместитель главного редактора газеты «Труд», не ищет оправдания происходящему в общемировых процессах.
Во всей Европе те же самые проблемы. Да, Кондопога по всему миру, вот приблизительно вот такие же всплески. Но нас это никак и не облагораживает, и не отбеливает, и я бы сказал, что даже и не извиняет. Мы ищем ответы на вопросы, почему нам плохо жить, в том, что люди какие-то пришлые нам это делать мешают. Вот как с этим бороться? Как бороться с тем, что люди в стране, где раньше они все очень довольно-таки мирно уживались, вот сейчас они просто передрались между собой. Кондопога – это одна убогая маленькая точка на большой карте. И вся карта наша вот утыкана и усыпана такими кондопогами. Куда ни ткни, все может начаться завтра в Пензе, в Туле, в Майкопе, а также в нашем с вами замечательном городе Москве. И каждые полтора или два с половиной дня это все происходит в городе под названием Петербург.
Полностью присоединяюсь к вышеизложенному мнению. Конечно же, нам нельзя ссылаться на то, что в Европе, там, в Америке, как раньше говорили, у вас негров там, афроамериканцев линчуют и так далее. Есть действительно большая разница. В Европе бог знает, что творится. В той же Германии бывают, сжигают общежития с турками и так далее. То есть таких случаев были ужасные. И скинхеды омерзительно себя ведут и так далее, и так далее. Но действительно, есть колоссальная разница. Там трудно представить депутата законодательного собрания, парламента, который в открытую пропагандирует такие идеи. А у нас, вот мы упоминали ряд депутатов, которые, находясь на высокой должности депутата Государственной Думы, вот такие идеи публично, не где-то там за кружкой пива в кругу, а публично на митингах, в прессе излагают. Вот это большая разница. Я не представляю такого депутата Бундестага, который мог бы, вот как депутат Куринович, вести себя публично, как он себя ведет. Вот в этом большая разница. Конечно, нас это абсолютно не извиняет, что это общемировая тенденция. У нас свое рыльце в своем пушку, и нечего кивать на дядю западного.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня уже сложилось давнее такое убеждение, что все наши беды, ну практически почти все, это в нашем общем бескультурье. В нашей бескультуре это вовсе не безобидно, оно зловеще. И если можно, напоследок, я вот что скажу, немножко неожиданная вещь, но тем не менее связанная. Вот сегодня было сообщение о Ларисе Араб, там ей отказывает возбуждение дела. У меня был друг, его сейчас нет уже в живых. Он там насиделся вот в этих заведениях, он мне такое написал, то есть наверное, рассказывал, вот где чистый фашизм. Я прошу, вот, чтобы это не было просто так замято, это нельзя оставлять так. Спасибо.
Ну, мы часто говорим о карательной психиатрии в наших передачах. Сегодня у нас чуть такая родственная, но другая тема.
Возрождение одного из самых омерзительных черт тоталитарного режима прошлого – вот карательная психиатрия, употребление психиатрии государством для каких-то разборок с оппозицией, это очень тревожный симптом, и, мне кажется, все правозащитники и вот оставшаяся свободолюбивая пресса на это обратила довольно большое внимание.
Да, благодаря ей Лариса Араб вышла на свободу. Слушаем вопрос от Валерия, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот разговор о фашизме. Ведь фашизм это сейчас очень мало населения, которые пережили этот фашизм. Фашизм, вы сами понимаете, что он связан с войной, с Великой Отечественной войной. Поэтому все эти выходки, которые сейчас называют связанные с фашизмом, ничего не имеют общего. А вот один из предыдущих звонивших сказал, что наша держава натыкана этими кандагобами, и вы проследите, почему в этих точках, в кандапогах, чеченцы, дагестанцы, киргизы, узбеки, что они там делают?
Опять 25. Что касается чеченцев, дагестанцев и там кого еще перечисляли, есть закон о свободе передвижения, есть Конституция Российской Федерации. И не знаю, понравилось бы, допустим, радиослушателю, если бы он поехал бы лечить свои болезни на Северный Кавказ, а его там везде бы тыкали, что ты там, что он к нам приехал и так далее, на море, допустим, и так далее. Ну, что они там делают? Много чего они там делают. Вот местные жители, к сожалению, не всегда, так сказать, оставляют экономические ниши. И она заполняется, природа не терпит пустоты, как говорил Аристотель. То же самое Германия в 60-е годы, ФРГ столкнулась с этой проблемой. Но не хотели немцы работать на автозаправочной станции. Вот не хотели и все. Их места заняли там турки, югославы и так далее. Ну и, конечно, были какие-то социальные проблемы. То есть такое вот движение рабочей силы, оно вполне естественно. Не надо оправдывать проявление, так сказать, нетерпимости тем, что вот понаехали. Это естественный процесс.
Да, веками жили немцы в российском Поволжье, приглашенные еще Екатериной II, и никто не спрашивал их, откуда они здесь взялись. Слушаем Валентина, радиослушатели из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Как вы смотрите на такой вот тезис, что кандабог и ей подобные – это внутривидовая борьба за выживание, независимо, когда это, в какие годы это бывает? Спасибо.
Ну, к теории социального дарвинизма есть такая теория. Я отношусь не очень хорошо. Дело в том, что человеческое общество намного сложнее, чем внутривидовая борьба животных. Поэтому человек, он принципиально отличается от животного. Поэтому ссылаться и объяснять сложнейшие социальные проблемы, вот только что это внутривидовая уж какая там борьба, мне кажется, этот подход достаточно примитивен и непродуктивен.
Слушаем, Валерий Аркадьевич, радиослушатель из Королева.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, на мой взгляд, непродуктивно ссылаться на Конституцию, где записан этот закон, говорить о том, что замещение рабочей силы – это естественный процесс, все это неправда, все это регулируется. Если разумно подходить, то задача государства, как управляющего организации, сохранение народа населения, а не замещение. В нашем же случае идет замещение, причем замещение идет, так сказать, планово, и это отрицать нельзя. И попытки примирить насыщение наших городов, вот, допустим, у нас на 120 тысяч в Королеве уже 11 тысяч иностранцев, улица Коминтерна заселяется, скупается дома, так сказать, чеченцами, правильно, аптеки уже обслуживают сплошные армяне, понимаете, создайте нормальные условия для местного населения, сберегайте его. Тогда все будет нормально. Мы пойдем и троллейбусы водить, и асфальт класть. А дешевая рабочая сила, извините, это только для того, чтобы была максимальная прибыль. Это порог капитала. Читайте Маркса.
Да, но чеченцы это не иностранцы, судя по всему, вас Королев, это россияне.
Вот постоянно вот эта нота просматривается у нас, так сказать, в звонках наших радиослушателей, уважаемых. Теперь насчет условий. Вот мы уже говорили насчет того, что рынки, чтобы на рынках работали тот, кто здесь постоянно проживает и так далее. Вот, уважаемые радиослушатели, сходите на свой рынок и посмотрите, кто там, вот много ли стали торговать местные жители. Вот могут ли они, бросив выращивать картошку или там бросить все и ездить торговать здесь. Это просто невозможно, да и не нужно никому, включая им. То есть регулировать, конечно, надо. И потоки иммиграции, рабочей силы и так далее. Но сваливать наши социальные проблемы, наш рост ксенофобии на простое решение вопроса, вот они понаехали, они во всем как бы и виноваты, мне кажется, это абсолютно неправильно.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, уже участвовавшая в нашей программе, остро ощущает угрозу экстремизма.
Движение, которое называет себя очень так лицемерно движением против нелегальной иммиграции, а на самом деле это националистическое движение, движение, основанное на ненависти к людям другой национальности, другой этнической принадлежности, они, конечно, использовали Кандапогу сполна. События в Кандапоге официальная пресса, конечно, старалась освещать так, чтобы затушевать этнический характер этого столкновения. И следствие в Кандапоге ведется таким же образом. Выяснили, конечно, убийцы и все такое, но рассматривают это как бытовое столкновение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я хочу немножко как бы в таком аспекте это осветить. Первое, значит, становление национал-социализма в Германии произошло на фоне того, что, первое, то, что была большая безработица, то есть там было очень много недовольных тем, что у него не было возможности работать, а второе, ее внешнее унижение с точки зрения тех навязанных условий мира. Вот, и на этом сыграли национал-социализм, и потом появился этот фашизм. Вот, что у нас сейчас происходит? Сейчас у нас то же самое, у нас... Большая безработица, нет рынка труда нормально организованного с точки зрения государства, то есть с позиции государства, которое должно этим заниматься. И опять-таки появляется внешний враг. Как бы те же самые предпосылки. И вот рост этой ксенофобии и неприязнь этих людей, как бы других, хотя они живут в нашем государстве, наши же россияне, как пришли с юга, допустим, сюда, к нам, в центр России. И появляются вот такие моменты, когда люди, спекулируя на этом, дают себе право стать политическими деятелями.
Абсолютно согласен с точки зрения радиослушателей. Есть даже такой термин «Веймарская Россия». Увы, он, этот термин, не теряет в настоящее время своей актуальности.
Вы имеете в виду, что вот с поражением Германии в Первой мировой войне можно сравнить развал Советского Союза?
Конечно, и там рухнула, так сказать, империя. И там, вот очень похожая ситуация. Вроде бы нас же не завоевали, бомбы атомных не бросали, все стоят, танки быстро, а мы проиграли. То же самое и толпы безработных в 20-х годах немцев недоумевали. Как же мы проиграли войну? Мы же воевали на своей территории. Противник не был ни шага на нашей территории. Мы все время всю войну побеждали. За 3 месяца до 18-м году уже пушка обстреливала Париж. Мы почти все... И вдруг поражение. А вот уже в 1945 году никто из немцев так не мог говорить, потому что достаточно посмотреть на вот эту разваленные города, же были все разрушены немецкие. То есть очень похожа ситуация 1991 года и 1918-1920 годов Германии и России. Очень похожа.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. При советской власти был такой анекдот, когда говорили, что Хрущев показал, что государством может управлять каждый. А Брежнев показал, что государством можно вовсе не управлять. И очень печально, что у нас сейчас вот люди думают, что не нужно специалиста для управления государством. Может, шахматист знаменитый, или там писатель, или кто-то. А в общем, вот у нас ужасно, что не только книга Каспарова, но у нас, по-моему, запрещено говорить правду. Вот о национальном вопросе, о национальной политике. Ведь Сталин, он был и теоретик, и практик. И жили мы дружно. Вспомните землетрясение в Ташкенте. Все собрались, все помогли. Сейчас несчастье за несчастьем. Все разобщены. Перестроечники всех перессорили. И вы не знаете. Вот вы хотите прийти к власти, а вы не знаете, как решить этот вопрос.
Ну, Сталина не будем, как в пример дружбы народов приводить. Тогда было землетрясение в Ашхабаде. В Ташкенте это было уже при Брежневе.
Мне ничего не понятно. В 66-м году действительно было катастрофическое землетрясение в Ташкенте. Сталин к тому времени уже не был в этом мире. А ашхабадское землетрясение в 48-м году было катастрофическим землетрясением. Про него не было в советской прессе практически ничего. Там, кстати, родственники вот скончавшегося Туркменбаши погибли. А тот, кто очень много пытался разговаривать при товарище Сталине, там всякие землетрясения, что якобы Ашхабада половина стерли с лица земли, того отправляли значительно севернее. Поэтому товарища Сталина, особенно в контексте межнациональной гармонии, я бы не употреблял бы.
Как раз в те годы началась борьба с космополитами. Слушаем Николая, радиослушатель из Брянской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я слушаю вашу беседу, и вот такое было сказано, что, значит, применение психиатрии в карательных целях – это продукт тоталитарного, ну, понимай, советского периода. В таком случае кто же, если не самодержавие, прислало к Чаадаеву психиатра? Кто же, как не герои Грибоедовского «Горя от ума», объявили Чацкого сумасшедшим?
Да, это тоже был тоталитарный самодержавный строй.
Ну, тоталитаризм, это не значит, как говорит радиослушатель, только советский строй. Я вот несколько раз гитлеровскую Германию вспомнил и несколько раз упомянул выражение «тоталитаризм». Там в психиатрии тоже страшные вещи делало. Людей с отклонениями психическими, мы знаем, были подвергнуты эвтаназии, просто уничтожались, так сказать. Причем даже самыми небольшими отклонениями. А что касается наших традиций, вот говорят, фашизм – это только Вторая мировая война. Да нет, к сожалению, в России традиции. Можно сказать, даже и от Чаадаева, оттуда, когда объявляют сумасшедшими человека других убеждений. Увы, увы, я это не отрицаю.
Ленин говорил, вся Россия – палата номер 6. Слушаем москвича Павла Львовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что говорили про Веймарскую республику, и что ситуация социальная очень схожая, вот самый корень вопроса, мне кажется. И дело все в том, что если существуют общественные науки, и если это действительно развитие ситуации идет по каким-то законам, то вот где самая главная опасность. Если социальные основы образования фашизма не искореним, то фашизм пойдет так же нарастающим, как он шел в той республике.
Абсолютно правильное мнение. Я бы хотел сказать, что на всех уровнях вот эта ксенофобия, ненависть, причем на уровне совершенно неожиданном. Вот я буквально вчера слушал радиостанцию музыкальную, управляя автомобилем, и слышу хорошую, добрую, приятную песню, воспевающую красоту киевской девушки. «Киевлянка, киевлянка». Там такой припев довольно. «Киевлянка, киевлянка», там «киевляночка». «Не путана, не воровка, не цыганка, а любимая моя киевлянка, ты же не путана, не воровка, не цыганка». Вот понимаете, самое ужасное – это не какой-то скинхед сочинил, ничего подобного. Это какой-то чистый, добрый, хороший человек с какими-то добрыми, я думаю, глазами, которым Сличенко любит, в Ромен ходит. Но видите, как все это витает? Оскорбить целый народ, причем нравится ему отдельный представитель там или не нравится, это не имеет значения. Видите, даже в легкой музыке это у нас присутствует. Поэтому правильно сравнивать с Веймарской республикой радиослушатель. И не один, кстати.
Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, многолетний спецкор издания в Чечне, удручен ростом шовинизма.
Я помню даже 20-30 лет назад, когда в Москве и в университетах, и в школах, и везде люди очень терпимо относились друг к другу. Сегодня даже среди интеллигенции зреют такие настроения, что Кавказ – обуза для нас, Кавказ – это чужеродная среда, они для нас представляют большую угрозу. Кандапога многим шовинистам дала действительно огромное знамя, такой флаг. такой символ. Вот Кандапога в России не пройдет. Мы не позволим иноземцам, кавказцам или там хачам, чуркам, кому угодно. Мы Россию обиду не дадим. На самом деле это обычная бытовая, хорошая бытовая драка. Одна компания напилась и сбила одного человека. Другая компания пришла им на помощь. Произошла обычная бытовая драка. Никакого межэтнического столкновения или лозунга в ней не было. Ну, шовинисты, так называемые Поткины, Беловы и прочие, это взяли себе на вооружение, и таким образом они очень сильно разодоривают толпу, что вполне вероятно может грозить даже целостности нашего государства.
Ну, Поткин, к сожалению, не так называемый, это его настоящая фамилия, а псевдоним Белов. А то, что целостности нашего государства, это эти кандапоги, и тот, кто все раскручивает в этом направлении, грозит, это очень правильно. Это вот постоянный вот тезис. Вот обратите внимание, недавно в каком-то корейском городке, не в Кандапоге, в другом, были распространены листовки. Ну, антикавказские, увы, это сейчас как бы никого не удивишь, но и против чиновников, против местной власти, что вот они продажные и так далее. Но наше чиновничество как, не понимает опасности, оно не понимает, что если эти настроения захватят общество, то им не сносить своих голов. Понимаете? Вот мы в антифашистском центре часто обращаемся, просим прокуратуру дать оценку тем или иным шовинистическим проявлениям, в частности, книгам подстрекательским и так далее. И вот этот механизм государства работает, нам отказывают, отказывают, постоянно отказывают. Не понимает власть, что если настроение подымется, вот подымется погромное настроение, то не правозащитники, мы-то, ладно, бог с нами, а именно... И не кавказцы, которые власть, представители власти действительно не любят, причем так это агрессивно не любят, я бы сказал. Они сами первые потеряют свои места, может быть, и головы. Но наша власть никак эти элементарные истины почему-то не усвоит.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я хочу одно замечание, и у меня вопросы. Значит, замечание насчет наших правоохранительных органов. Вы знаете, вот я хочу встать на их защиту. Все обычно их ругают и говорят, что они плохо работают. А мне кажется, что организация, оценка, вернее, деятельности организации должна исходить из ее из задач, которые перед ней поставлены. Ведь у нас нет полиции общественной, которая защищает общество. У нас есть советская милиция. В свое время хотели... новый закон принять о полиции просто, но все оставили как прежде, и все институты, вот эти самые государственные институты остались прежними, и, соответственно, вот эта конкретно наша милиция, она работает очень хорошо. Задача ее какая? Главная задача милиции советской — это подавить народ тем, чтобы он не смог никакого сопротивления оказать.
Да, в правоохранительных органах у нас, конечно, не очень хорошая ситуация. Вот, в частности, я хотел бы сказать о дичайшем невежестве. Вот я в своей работе часто сталкиваюсь с правоохранительными органами. Ну, фамилии называть не буду, но представьте. Майор ФСБ, управление в Москве Центрального, задает мне вопрос. Дело в том, что у меня был отец военный, и я в Риге родился. Так уж получилось. И, ну, там, заполняю какую-то бумажку, а он мне спрашивает, Латвия, это было советское время, автономная или советская республика? Понимаете, если майор ФСБ не знает, автономная была Латвия или советская, значит, он не разбирается ни вот в условиях, как развалился Советский Союз, ни в принципах федерализма, ни в Конституции, ни в этой проблеме свободы, ну, выхода республики, состава и так далее. То есть человек, находящийся на очень высокой должности, проявляет дичайшее невежество. Ну, как же может он успешно выполнять свои задачи?
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю. Да. Расскажите немножко, а какую связь вы поддерживаете в своей работе с зарубежными республиками, бывшими нашими?
Ну вот, например, на Украине есть Международный антифашистский комитет. Я еще в 95-м году ездил в Киев, один из учредителей, я заместитель председателя. Вот был такой Александр Сайншлайн, но он, к сожалению, 2 года назад скончался. Также я поддерживаю отношения и с белорусскими такими же организациями. Так что мы, ну и потом есть такая Unite, организация европейская со штабом в Амстердаме. Unite — это объединенные, значит. Мы тоже проводим совместные акции и приезжаем, и в день, допустим, хрустальный 9 ноября по всей Европе у нас тоже проводятся определенные где-то собрания, где-то митинг, где-то пикет и так далее. Так что мы не изолированы рамками Москвы, мы стараемся быть открытыми.
Слушаю москвичку Татьяна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот часто слышу, что призывы такие: «Москва для москвичей». Вот. Они не понимают, что много русских живут в разных республиках, и националисты там, тамшние, дагестанцы, например, могут сказать: «Дагестан для дагестанцев».
Очень правильно наша радиослушательница смотрит в корень проблемы, что вот такие призывы к развалу Российской Федерации несут. Вот там боевики на Кавказе бегают, ну вот я очень мирный человек и против террора и так далее. Но если б я бы приезжал бы, допустим, в столицу своего государства, а мне милиционер из-за того, что у меня там цвет глаз не тот или там по почкам бил бы чем-нибудь, ну, наверное, это было бы нехорошо, и у меня чувства были бы очень бы плохими, я думал бы, а надо ли мне такая столица, надо ли мне такое государство, может, надо бы и отделиться, хотя я против сепаратизма. Поэтому радиослушательница правильно сказала, это ведет к развалу Российской Федерации, власть ничего не понимает до сих пор.
Как вы считаете, стали ли события в Кондопоге годичной давности прививкой для всего российского общества от вот этого вируса межэтнической нетерпимости?
Да нет, ничего не стало. Ничего. Вот мы с вами поневоле события годичной давности, что все идет к худшему, все раскручивается, скинхеды продолжают убивать, власти либо бездействовать, либо заниматься всякой ерундой, между нами говоря. Вот недавно Саратова мне пришло разобраться, оскорбил, не оскорбил президента, который вот изобразил его в костюме Штирлица. Ну, да. Вы понимаете, Штирлиц — это же наше все, мы очень любили, и все же понимают, что это кадры 17-й весны, а человеку пытаются экстремизм прикрутить, хотя он с экстремистом море и так. Так что нет, никакого оптимизма этот год не принес.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». События годичной давности в небольшом карельском городе Кондопога вспоминали с Евгением Прощичкиным, председателем Московского антифашистского центра, бывшим депутатом Мосгордумы. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Сергей Безуглов, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.